Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. В прошлый раз мы с вами начали обсуждать вопрос о Тайной Вечере. Это 14 глава Евангелия от Марка с 12 по 25 стих. Вот здесь рассказывается о Тайной Вечере, то есть о последнем ужине Иисуса Христа со своими 12 учениками-апостолами. Сегодня мы продолжим нашу беседу. Понятно, что все четыре евангелиста, а также апостол Павел в первом послании к Коринфянам сообщают нам о Тайной Вечере. Настолько она важна. Ведь на ней Иисус Христос произнес свое завещание. И, тем не менее, мы не можем точно сказать, как именно происходило это событие, несмотря на всю его важность для Церкви и ее истории. Во всех пяти сообщениях о Тайной Вечере, значит, Евангелие 4 плюс апостол Павел, рассказывается о ней немножко по-разному. Это удивительно, но и понятно. Ведь именно потому, что Тайная Вечеря Иисуса Христа для первых христиан имела очень большое значение, о ней невозможно было рассказывать без внутреннего соучастия, без внутреннего переживания, что и отразилось на внешних расхождениях в свидетельствах. Это происходило естественным образом, потому что христиане о последней трапезе Иисуса Христа постоянно вспоминали на своих евхаристических собраниях. Но обычаи проведения этих праздничных богослужений были несколько различными в разных христианских общинах. И поэтому разные церковные общины, в том числе церковь Марка, со временем акцентировали свое внимание на разных моментах Тайной Вечери. Итак, начинаем с вами разбирать, экзегетически разбирать то, что происходило на Тайной Вечере, а именно сначала мы займемся словом о хлебе, который произнес Иисус Христос. Это 14 глава Евангелия от Марка, 22 стих. Читаю. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое». Сначала, чтобы лучше понимать, что делали Иисус Христос и его ученики, разберемся в том, как происходило в то время пасхальное праздничное застолье. А все происходило в следующем порядке. Сначала, это было только во время праздника, не на будничных трапезах, сначала пили чашу. Чаша называлась чаша кидуш. Кидуш означает освящение или посвящение. Это выделяло пасхальную трапезу из прочих обычных трапез. Глава семьи, хозяин дома, брал чашу, благословлял ее, и все ее пили. После этого следовало первое омовение рук. После этого брали ветку какой-нибудь травы, петрушку, листик салата и опускали в чашу с соленой водой и ели. Салат символизировал и соп, которым в Египте мазали кровью косяки дверей. А соленая вода, как мы уже упоминали прежде, символизировала слезы, пролитые в Египте, и воды Черного моря, через которые безопасно прошел Израиль. Далее шло преломление хлеба. При преломлении хлеба произносились два благословения. Первое. «Благословен Ты, о Господи Боже наш, Царь Вселенной, производящий все из земли». И второе благословение. «Благословен будь Ты, Отец наш Небесный, дающий нам хлеб насущный днесь». На столе лежали три пресных хлеба. Брали средний, преломляли его и съедали лишь небольшую его часть. Это должно было напомнить иудеям о горьком хлебе, который они ели в Египте, хлебе рабства. А также о том, преломляли они хлеб в память о том, что рабы никогда не могли съесть целый каравай хлеба, а лишь его краюшку. После преломления хлеба отец семейства, то есть хозяин дома, говорил: «Это горький хлеб, который праотцы наши ели в земле египетской. Пусть каждый, кто голоден, приходит и ест. Пусть нуждающиеся приходят и проводят с нами Пасху». И сегодня при праздновании в других землях и странах добавляется знаменитая молитва: «Ныне мы проводим его», то есть праздник, «здесь, а в будущем году в земле Израиля. Ныне мы рабы, в будущем году свободные». После преломления хлеба следовал пересказ истории спасения Израиля, истории избавления от египетского рабства. Эта история называлась «Хагада». Младший из присутствующих должен был спросить: «Почему этот день так отличается от других? Для чего мы здесь собрались?» После этого глава семейства и дома должен был рассказать, кратенько рассказать всю историю Израиля вплоть до избавления из египетского рабства, в память чего и праздновалась Пасха. Затем пели так называемые аллилуйные псалмы. Это псалмы 112 и 113. Вот целый ряд псалмов, начиная от 112-го, назывались халлелы. Халлел, то есть аллилуйя, мы произносим. Это песни восхваления Бога. Слава тебе, Боже! Аллилуйя! Халлел, да, вот, по-еврейски. Эти псалмы в православном богослужении поются за праздничным полиилеем. Это псалмы 112-113. «Аллилуйя! Хвалите имя Господне! Хвалите рабы Господа! Да будет имя Господне благословенно отныне и до века, от восхода солнца до запада славно имя Господне». Вот эти псалмы пелись после преломления хлеба. Потом выпивали вторую чашу вина. Она называлась чашей «Хагада», то есть чашей объяснения или чашей провозглашения. Все присутствующие второй раз омывали руки и готовились к трапезе. Произносилось благословение: «Благословен ты, о Господи, Бог наш, Царь Вселенной, рождающий все из земли. Благословен ты, о Боже, осветивший нас заповедями и позволивший нам есть опресноки». После этого участникам давались маленькие кусочки опресноков того хлеба, который преломлялся. Между кусочками опресноков клали горькие травы, обмакивали все это в ту мастику или в тот соус, о котором я рассказывала вам в прошлый раз, и ели. Это называлось сой. Это было напоминание о рабстве и о кирпичах, которые когда-то заставляли делать иудеев. А потом начиналась, собственно, трапеза, то есть съедали агнца. Агнца, которого перед этим приносили в жертву в храме. Агнец должен был быть съеден весь, а все остатки надо было уничтожить и не употреблять в обычной трапезе. Затем руки омывались еще раз. Съедались остатки опресноков. Произносили благодарственную молитву с просьбой о пришествии Илии, вестника Мессии, после чего выпивали третью чашу вина, называвшуюся чашей благословения. А чашу эту благословляли следующими словами: «Благословен ты, Бог наш, Царь Вселенной, создавший плод вина». Пели вторую часть псалмов аллилуйных, вот этот халлел, это псалмы со 113 по 117, и выпивали четвертую чашу вина, пели 135-й псалом, известный как «Великий Халлел», возносились две короткие молитвы, и потом все могли уже расходиться. Вот так заканчивался праздник Пасхи. Довольно сложный обряд, как мы видим, но установленный с испокон века и строго соблюдавшийся. А обычные трапезы происходили, конечно, не столь празднично. А теперь посмотрим, что же делал Иисус Христос и что Он хотел запечатлеть в памяти Своих учеников. Сначала протекало все, как это было обычно принято за трапезой. Сам Иисус, выступая в роли хозяина дома, главы семейства, произнес благословение над хлебом. Но это благословение присутствовавшие апостолы, услышав, и на него должны были ответить «Аминь». Это знак того, что благословение произнесено от их имени также и при их полном согласии. После этого Иисус взял в руки хлеб, но тут-то произошло нечто из ряда вон выходящее. В то время как по обычаю при преломлении и раздаче хлеба хозяин дома не произносил ничего, кроме тех благословений, о которых мы с вами говорили, так было и при обычной трапезе, и во время Пасхи, в этот раз Иисус произнес «Примите, сие есть тело мое». И поскольку апостолы хорошо знали из Священного Писания, что под словом «тело» понимается, так сказать, не физический состав человека, его мясо, кожа, кости, а человек в его цельности, они поняли, что Иисус, их Господь, дарует им с этим хлебом самого себя, свою личность. Приведу пример из Священного Писания такого именно словоупотребления слова «тело». Например, 62-й Псалом. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Или 83-й Псалом. «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Здесь надо сделать примечание, что оригинальное еврейское слово «басар» переводится двояким образом. То как плоть, то как тело. И когда мы в Ветхом Завете читаем эти два разных слова, в нашем переводе на русский язык «плоть», «тело», мы должны помнить, что это одно и то же, и что за этими двумя словами стоит еврейское слово «басар», которое обозначает человека в его немощи, в его слабости. Вот человек, какой он есть перед нами. Поэтому в Евангелиях эти два слова тоже означают одно и то же, а именно человека как такового. «Мое тело» или «моя плоть» – это «я». И то, и другое означает «я человек». И так вот были произнесены эти слова, в которых Господь как бы говорит своим ученикам «Я отдаю вам самого себя». После этих удививших апостолов слов трапеза пошла своим обычным чередом, безразлично, будничным чередом или празднично-пасхальным. Обычным чередом, но до некоторого момента, о котором идет речь далее. И здесь мы с вами займемся следующим словом Иисуса Христа, словом над чашей, чашей вина. Это 14 глава Евангелия от Марка с 23 по 25 стих. «И взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им, «Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Из всего, что мы знаем об Иисусе Христе, можно заключить, что его чувства и мысли в отношении его 12 учеников были не только дружеского личного характера. Он избрал их для того, чтобы вместе с ними вести свой народ в приблизившееся Царствие Божие. Однако ни народ, ни его вожди этого не желали. Упустил ли Израиль свой благоприятный и уникальный шанс? Да нет, так не должно было произойти. Уже пророк Исаия называл возможный исход из подобной ситуации, когда он писал, здесь я процитирую Исаию 53 главу, «Праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Из Слова Божия Иисус Христос знал, что мы, люди, можем брать на себя беды и наказания, которые, часто по справедливости, грозят другим. И таким образом можем оградить других, защитить их, заступиться за них. И для Него, Сына Божия, это означало. Хотя мой народ в настоящий момент отвергает предложенное ему Царствие Божие, это заблуждение не должно быть окончательным. И сейчас, в это трагическое время, настоящее и будущее Царствие Божие решительным образом зависит от меня. Так Иисус следовал воле своего Небесного Отца. И вот Он во второй раз удивил своих апостолов, предложив им после вечери разделить с ним его чашу вина. Это та самая четвертая чаша вина, о которой мы с вами говорили, перечисляя обычаи пасхальной трапезы. Вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 11 глава, так и говорит, также и чашу после вечери, и сказал сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Итак, Иисус предложил им после вечери разделить с ним его чашу. Это ведь было тоже совсем необычно. Ибо ни в будничных случаях, ни за праздничной пасхальной трапезой никогда участники вечери не пили из одной чаши. Правда, глава застолья, хозяин, мог свою чашу, над которой было произнесено благословение, предложить какому-нибудь одному из участников вечери, ну, тому, которого он хотел особенно почтить. Или предложить эту чашу хозяйке, позвав ее из соседней комнаты, где сидели женщины, ведь они же не присутствовали здесь вместе с мужчинами за трапезой. Но не было никогда такого, чтобы все пили из одной чаши. Именно к этому призвал Иисус Христос. А почему так? Сегодня для нас уже не представляется возможным уверенно говорить, какими точно словами сопроводил Иисус Христос предложение своим ученикам пить из его чаши. Ведь его слова о чаше дошли до нас в двух разных преданиях. Одно предание объединяет апостола Павла, первое послание к Коринфянам, и евангелиста Луку. Вот Павел. «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». И похожее, но несколько отличающееся, сообщение евангелиста Луки. «Сия чаша – новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Несколько иное предание изложено в Евангелиях от Марка и Матфея. Марк. Разбираемое нами Евангелие. «Сие», указывая на чашу, «сие есть кровь моя завета, за многих изливаемая». Матфей. «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Но мы видим, что все четыре сообщения евангелист Иоанн, хотя и сообщает нам о Тайной вечере, ничего не сообщает ни о хлебе, ни о вине. Вот все эти четыре перечисленные нами сообщения несколько различаются друг от друга. Следует заметить, что в привычном нам синодальном переводе на русский язык, равно как и в литургическом церковно-славянском тексте, эти небольшие различия в преданиях сглажены. Все приведено как бы к общему знаменателю, то есть произведено то, что на научном языке называется словом «гармонизация». Однако, в любом случае очевидно, что различия в преданиях несущественны и никак не влияют на смысл сказанного Иисусом Христом. Чтобы понять слова над чашей, мы должны знать, что они – намек на знаменитое пророчество Иеремии о Новом Завете, связанном с прощением или оставлением грехов. Это Иеремия, 31 глава. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Это я процитировал знаменитое пророчество о Новом Завете пророка Иеремию, 31 глава, с 31 по 34 стихи. Пророчество это начинается: «Вот наступают дни». Именно сейчас, говорит и как бы Иисус Христос, наступают эти дни. И своей чашей вина Иисус своим ученикам и последователям предложил участие в том Новом Завете, о котором пророчествовал Иеремия, в том завете, который будет основан на его собственной крови, то есть ценой его собственной жизни, которую он отдаст за многих. А почему за многих, а не за всех, за многих изливаемое, да? Неужели предполагается, что кто-то, кто не входит в эти многие, останется за пределами божественного искупления? Да нет, конечно. Дело в том, что еврейский и арамейский языки, а ведь Иисус Христос произносил свои слова не на русском и не на греческом языке Евангелия, вот эти еврейские и арамейские языки не знают отдельного слова для обозначения «все». И в данном контексте слово «многие» как раз имело смысл «все», то есть неисчислимое, огромное множество «все». И еще одно место из Священного Писания мысленно имел в виду Иисус Христос, когда произносил свои слова о крови завета. Когда на горе Синай Моисей заключил с Богом завет, то есть договор, слово «завет» означает договор, союз, договор о 12 коленах Израиля, тогда Моисей, цитирую книгу «Исход», «послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». И вот как некогда Моисей заключил первый завет Бога пролитием крови тельцов за Израиль, так ныне Иисус заключает новый завет Бога пролитием своей крови за многих, то есть за всех. В момент Тайной Вечери начало Нового Завета было, конечно, неприметным для мира, как малое горчичное зерно. Но Иисус Христос в тот час был абсолютно уверен в том, что этот Новый Завет будет иметь великое завершение. «Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Здесь я должен чуть-чуть остановиться на слове «новый». Ведь вот в греческом языке, а наши Евангелия написаны по-гречески, в русском переводе словом «новый» переводятся два разных греческих слова. Во-первых, похожее на слово, на русское слово «новый», греческое слово «неос». Ну, мы часто говорим «нео такой-то там, неоколониализм, скажем, да, неоромантизм и так далее. Вот это «нео». «Неос» означает «новый», да. Ну, вот был первый, потом второй, потом третий, потом четвертый, потом пятый и так далее. Все новый в одном ряду. Но, когда говорится «Новый Завет», «новое вино в Царстве Божьем», употребляется другое греческое слово «кенос». Оно означает такой новый, какого раньше вообще не было. Ни второй, ни третий, ни четвертый, а небывалый. Такой, какого никогда не было. Это надо иметь, когда мы произносим «Новый Завет». Это не значит, что был вот один завет с Авраамом, потом другой завет, да, еще перед этим с Ноем, помните, потом с Авраамом, с Моисеем, а теперь вот еще один завет. Нет, то были вот те ветхие заветы, а вот теперь небывалый, новый, какого никогда не было, и больше другого не будет. Итак, Иисус Христос на Тайной Вечере засвидетельствовал не только свою глубокую любовь к своим последователям, но и свою неколебимую уверенность в свершении Царствия Божия. Будет оно. И этой любовью, и этой надеждой отныне должны были жить его ученики. И это они должны были постоянно вспоминать, как пишет апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам: «Сие творите в мои воспоминания». Необычные и многозначительные действия и слова Иисуса Христа на Тайной Вечере, а о них можно очень много рассуждать, у нас нет такой возможности, все они имели колоссальное следствие в жизни христианской церкви. Собственно, Иисус возвестил, что отныне его земное общение за трапезой с его учениками заканчивается. Уже завтра он будет распят. Его ожидают страдания и смерть. Видимое общение с ним будет возобновлено только при наступлении Царствия Божия. И это должно было вызвать вопрос: а что же должно происходить в промежутке между расставанием сегодня или завтра и спасительным свершением в будущем? На этот вопрос и дали ответ слова о хлебе и о чаше. Они возвестили не только смысл того, что вскоре произойдет с Иисусом Христом, но и совершенно новую и небывалую форму общения с Ним, Его учеников. Вот в этот промежуток времени церкви, после Его воскресения, после сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы и до Второго пришествия. В слове о хлебе Иисус предлагает ученикам в дар свое тело, то есть самого себя,
как он будет присутствовать среди них после его только что возвещенной смерти. В слове о чаше сама смерть Иисуса названа в ее спасительном воздействии, как его самопожертвование. Он отдает свою кровь, свою жизнь, свою душу за многих, то есть за всех. В традиционном ветхозаветном словоупотреблении «изливаемая кровь» означает жизнь, которая дается во искупление многих, то есть всех людей. Эта универсальная, искупительная смерть тождественна установлению нового эсхатологического, то есть последнего завета. Собственно, и слово о хлебе, и слово о чаше в принципе предлагают один и тот же дар, а именно самого Иисуса Христа. Слово о хлебе больше подчеркивает его исторический, реальный образ того Иисуса, который до сих пор общался с учениками. Слово о чаше больше подчеркивает его смерть, в которой приходит к цели его земное служение. Иисус сам предлагает себя и своими земными делами, и своей смертью. Важно правильно в библейском духе понять распоряжение Иисуса Христа о повторении действий и слов Тайной Вечери. Воспоминание. Воспоминание на языке Писания – это не просто память о том, что когда-то было в истории. Воспоминание, в оригинале греческое слово «анамнесис», это не просто мысленная оглядка назад, не просто воспоминание, но прежде всего действие, актуализация прошедшего в слове и в деле сегодня. Например, когда Писание нам говорит «помни день субботний», это вовсе не означает, что мы просто должны помнить о существовании такого дня недели, как суббота, но означает распоряжение действовать в согласии с заповедью о субботнем дне, посвящая его Богу. Кроме того, слово «воспоминание» употреблялось в Библии как синоним «возвещения» или «исповедания», а часто и культовых действий. Ну, например, 11-й псалом. «Памятными он соделал чудеса свои». Буквально означает следующее. Он установил память о чудесах своих, то есть установил культовые действия, которыми актуализируются спасительные божественные действия в истории. Ну, например, праздник Пасхи, который считался памятным днем. Вот что означает «памятными он сделал чудеса свои». Слова Иисуса Христа, произнесенные им на Тайной Вечере, принято в богословии называть установительные слова, потому что они установили празднование евхаристической трапезы, трапезы Господней, как она происходит, начиная от первого века и до сегодняшнего дня, и будет до скончания века производиться. Эти установительные слова произвели очень большое действие в истории Церкви и вызвали к жизни огромное количество толкований. Однако значительная часть обсуждавшихся позднее вопросов философского, метафизического или даже физического характера, вопросов, которые вызывали ожесточенные богословские споры, как в средние века, так и в новое время, тогда на самой Тайной Вечере ни для самого Иисуса Христа, ни для его 12 апостолов не имели никакого смысла, никакого значения. Это споры наших дней. Итак, сегодня мы с вами разобрали установительные слова Господа Иисуса Христа, произнесенные им на Тайной Вечере, слова о хлебе, его теле и о новом вине, его жертвенной крови. До следующей нашей встречи в эфире. До свидания.